эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Средства массовой информации в Нидерландах приводят доказательства того, что малазийский «Боинг» под Донецком был сбит с земли из зенитного комплекса. ФСБ России вынуждена закрывать шпионские дела с украинским следом. Группировка «Исламское государство» обвиняется в военных преступлениях. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень». Нидерландская телекомпания RTL в четверг сообщила, что располагает первыми неопровержимыми доказательствами, физическими уликами того, что рейс из Амстердама, потерпевший крушение 17 июля прошлого года под Донецком, был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
В ноябре корреспондент РТЛ Ерун Акерманс собрал на месте катастрофы в районе поселка Грабове около 15 фрагментов фюзеляжа и осколков и передал их на анализ в три независимых института в Германии, Великобритании и Польше. Согласно выводам экспертов-криминалистов, химический состав материала позволяет утверждать, что это осколки ракеты ЗРК «Бук». Один из осколков определен как осколок боеголовки. На нем обнаружен серийный номер, буква «С» кириллицей и цифра 2. Это осколок боеголовки ракеты «Бук-9М-317» современной версии системы «Бук-М-1-2». Приводит РТЛ выводы эксперта Николаса де Ларинаги из ведущего лондонского центра оборонных исследований IHS Jains. Николас де Ларинага.
Ракета данного типа направляется к цели через радар и взрывается на определенном расстоянии от самолета, ведь ее боеголовка устроена таким образом, что действует почти как дробовик. Цель поражается дробью из десятков тысяч мелких осколков, общий вес которых у ракеты «Бук-9М-317» составляет до 70 килограммов. Если ракета попадает точно в цель, то большое количество этих осколков впоследствии можно обнаружить застрявшими в фюзеляже самолета.
Из-за своей высокой скорости и температуры осколки сильно деформированы. Среди найденных фрагментов идентифицирован также неразорвавшийся кусочек ракеты из хвостовой части. Телекомпания РТЛ приводит на своем сайте подробный отчет с фото, видео и описанием химического состава каждого из проанализированных экспертами фрагментов. В эфире новостного выпуска РТЛ Акерманс вспоминает, как собирал фрагменты.
Я приехал в Украину, чтобы освещать военный конфликт. Но когда увидел, что 4 месяца спустя, после катастрофы Боинга, обломки так и валяются в поле, брошенные, территория не охраняется, неизвестно, будут ли эти обломки переправлены для анализа в Голландию, то я подумал, что поискать подозрительные фрагменты – мой журналистский долг.
Некоторые кусочки показались подозрительными сразу. «Если на осколке вы видите русскую букву, то понятно, что это не от Боинга», — говорит Акерманс.
«Не думаю, что я единственный, у кого на руках есть кусочки ракеты. Полагаю, что у Совета Безопасности намного больше таких осколков. Они постараются реконструировать ракету, так что кусочек с русской буквой может иметь для их расследования огромное значение».
Все фрагменты уже переданы Совету Безопасности Нидерландов, который руководит международным расследованием причин катастрофы. В официальной реакции Совета на публикацию телекомпании РТЛ говорится: «Расследование причин крушения лайнера идет полным ходом и основывается на гораздо большем количестве источников, чем одни только осколки. Дополнительный материал для исследования всегда желателен, однако важно также найти неопровержимые доказательства связи между найденным материалом и потерпевшим крушение самолетом». Отреагировала на публикацию и нидерландская прокуратура, возглавляющая уголовное расследование. Уголовное расследование катастрофы рейса MH17 учитывает версию поражения пассажирского самолета ракетой «Бук», приводит РТЛ слова представителей прокуратуры. Это уже не первое собственное расследование телекомпании РТЛ в поисках правды о крушении «Боинга». В декабре прошлого года журналисты РТЛ провели тщательный анализ трех фотографий, сделанных из поселка Торрес в первые минуты после катастрофы, на которых предположительно запечатлен столб дыма от ракеты «Бук». В тот раз к расследованию также подключали специалисты по военной технике, а также профессионалы по экспертизе фотоизображений. Проводился сравнительный анализ со спутниковыми фотографиями. Похожий анализ в январе этого года опубликовало и сетевое сообщество журналистов-расследователей «Bellingcat». И, наконец, на этой неделе российский журналист Сергей Пархоменко на сайте «Медузы» привел результаты собственного анализа этих снимков, связался с их автором. Примечательно, что все три журналистских расследования, проводившиеся независимо друг от друга, указывают на фактически одно и то же место, откуда мог быть сделан запуск ракеты «Бук». Поле по дороге к поселку Снежное на территории, подконтрольной сепаратистам. Боинг авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Подавляющее большинство из них – голландцы. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Информация о том, что Россия намерена разместить ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области в ходе крупных военных учений, вызвала в Европе беспокойство. Особенно сильно насторожились в соседних с самым западным регионом России странах. Эксперт по вопросам безопасности Юрий Федоров, с которым беседует мой коллега Андрей Шары, считает, что фактически речь идет о восстановлении модели взаимного ядерного сдерживания времен Холодной войны.
Ну, если говорить о тех ракетных комплексах тактического назначения или оперативно-тактического назначения «Искандер», потому что комплексами они называются, потому что там есть не только ракеты, но и пусковые установки, и заряжающие машины и так далее и тому подобное. Сейчас это ракеты баллистические, твердотопливные. У них объявленная дальность 500 километров или, может быть, чуть-чуть поменьше. Но на какую дальность летит реальная ракета, сказать трудно, потому что дальность зависит еще и от веса боевой части. Поэтому, если боевая часть ядерная, а они обычно легче, чем конвенциональные боевые части, то ракета может пролететь и за 500 километров. Но, кроме того, существуют пусковые установки «Искандеров», оснащенные крылатыми ракетами. Их индекс обычно считается или называют этот индекс R-500. Это модернизированная крылатая ракета, которая разрабатывалась и создавалась в Советском Союзе где-то в 70-е и 80-е годы. Ну, сейчас они модернизируются, видимо, испытываются и могут быть установлены на эти пусковые установки. Их дальность почти 2600 километров.
И они тоже могут быть установлены в Калининградской области?
В общем, да. Если только эти ракеты будут приняты на вооружение, видимо, это вот где-то в ближайшие месяцы должно произойти, то их запросто могут перебросить в Калининградскую область. Хотя это категорически запрещено действующим договором по ракетам средней и меньшей дальности. То есть, если эти ракеты будут действительно испытаны и приняты на вооружение, то Россия грубо нарушит этот договор и, в общем, по сути дела, его разрушит.
А размещение вот этих 500-километровых «Искандеров» не противоречит существующей системе международных договоров?
Формально нет, потому что по договору РСМД запрещается испытывать, производить и развертывать ракеты, крылатые или баллистические, как угодно, дальностью свыше 500 километров. Но вот поскольку конкретная дальность той или иной ракеты, как я уже говорил, зависит от веса боевой части, вполне возможно, что эти ракеты, будь они размещены в Калининграде или где-нибудь под Самарой, не суть важно, они, в общем, нарушают договор. Но пока на это особого внимания в Соединенных Штатах и в Европе не обращают.
Скажите, пожалуйста, Юрий, верно я понимаю, что это в целом разработка советского времени еще, как-то надстроенная в последние десятилетия?
Да, да, конечно. Ведь ракеты «Искандер», знаете, ее начали разрабатывать в 1987 году, сразу после того, как был заключен вот этот самый договор по РСМД. И тогда и советские генералы, и конструкторы ракетного оружия, они были очень разочарованы и раздражены тем, что Горбачев согласился с уничтожением ракеты АК. И вот «Искандер», по сути дела, и представляет собой модернизированную АКУ, как-то немножко улучшенную, потому что ее разработка и создание начались сразу после того, как был заключен этот договор. И тогда один из ведущих советских конструкторов ракетной техники Сергей Непобедимый, он обратился к Горбачеву с письмом, в котором настаивал на том, что нужно вот этот промах исправить. Ну и тогда Горбачев с этим согласился.
Понятно, это страшные ракеты, которые могут убить там миллионы людей. Я сейчас об этом не говорю. Насколько это эффективно с точки зрения чисто военной стратегии, тактики?
Да, это очень хорошее оружие, если рассматривать чисто техническую сторону дела или военно-техническую. Это действительно ракеты, которых нет пока ни в Соединенных Штатах, ни в Европе. Тем самым обусловлена его такая высокая боевая мощь и, соответственно, опасность для окружающих стран.
Системы, существующие противоракетной обороны, способны справиться? Западные страны способны справиться с «Искандером»?
Нет. Ни американские, ни советские специалисты не подтверждают, что средства противоракетной обороны, которые сегодня существуют и разрабатываются в Соединенных Штатах, могут перехватить «Искандеры». Дело в том, что они летят по довольно низкой траектории, на высоте примерно 50 километров, и способны в процессе полета менять траекторию. То есть они двигаются такими легкими зигзагами. Это сбивает противоракетные системы с толком.
Вы понимаете, какой военно-политический смысл вкладывает в Кремль в решение разместить «Искандеры» в Калининградской области?
Ну, это очевидный ядерный шантаж европейцев и Соединенных Штатов. Это, по замыслу Кремля, насколько я могу судить, должно продемонстрировать решимость России в случае какого-то осложнения международной обстановки применить ядерное оружие. Ну, а такое осложнение может возникнуть в результате российского наступления или российского нападения на прибалтийские государства, потому что эти ракеты ведь не случайно размещаются в Калининградской области.
Про «Искандеры» говорят вообще-то не первый год уже, и про размещение «Искандеров» в Калининградской области, но получается, что западные разведки и военные стратегии проморгали вот это оружие, раз нечем парировать?
Парировать, понимаете, смотря в каком смысле слова использовать этот термин. Создать систему, которая перехватывает «Искандеры», я думаю, сейчас не может никто, ни в Соединенных Штатах, ни в Европе. А парировать эту угрозу можно, размещая соответствующие американские ракеты типа «Першинг-2» или что-то в этом духе в Европе для того, чтобы создать сдерживающий фактор.
Юрий, мир буквально возвращается к ситуации 80-х годов, стратегической оборонной инициативе президента Рейгана и вот этим лозунгом о размещении крылатых ракет «Першинг» в Европе.
Да, это почти точное воспроизведение вот того ракетного кризиса, который разразился в Европе в 70-е и 80-е годы, который был порожден в основе своей развертыванием очень хороших технически и очень опасных, соответственно, советских систем. Их называли «Пионер» в Советском Союзе, или СС-20, судя по натовскому обозначению этих ракет. Эти ракеты развертывались тогда в европейской части СССР и были предназначены для нанесения целой серии ядерных ударов по европейским странам, по войскам НАТО, ключевым центрам, ну и так далее. И вот эта опасность, она и подтолкнула и Соединенные Штаты, и НАТО к тому, чтобы развернуть, соответственно, «Першинг-2» и крылатые ракеты в Европе. И в результате, я должен сказать, советские генералы тогда и политическое руководство вынуждены были согласиться с тотальным или полным уничтожением всех ракетных систем и советских, и американских, вот соответствующей дальности, средней и меньшей дальности.
Верно, я понимаю, что российские системы ПВО «Першинг» тоже не перехватывают, как западные системы ПВО не перехватят «Искандер»?
Да, конечно. Вообще «Першинг» перехватить практически невозможно. Это очень хорошая ракета. Не хуже, чем «Искандер», а даже лучше, потому что у нее дальность гораздо больше, до 2000 километров.
То есть это решение российского руководства подталкивает или обуславливает уже фактически пролог войны на взаимное уничтожение?
Ну, это решение подталкивает и Россию, и, соответственно, западные страны, прежде всего государства-члены НАТО, к тому, чтобы возродить систему взаимного ядерного сдерживания, основанную на концепции взаимного уничтожения, так называемого mutual assured destruction, взаимного гарантированного уничтожения. Это стандартная такая типичная система взаимоотношений между государствами, сложившаяся во время холодной войны.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт по международной безопасности Юрий Федоров. В радиус поражения «Искандеров» попадают Польша и государства Балтии. Однако в реальность военного столкновения на востоке Европы в этих странах верят пока немногие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Новость о размещении в ходе российских военных учений оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области совпала с принятием парламентом Литвы двух законов – о чрезвычайном положении на случай военных действий и о возвращении к обязательному воинскому призыву. От него республика отказалась 8 лет назад. Что означает для соседней с Калининградской областью Литвы размещение «Искандеров», радиус действия которых покрывает не только страны Балтии и Польшу, но и Германию? Мнение эксперта по международным отношениям, доктора политологии Вадима Волового.
Литва всегда негативно относилась к такого рода новостям, так как это, несомненно, показывает милитаризацию региона. Даже с учетом того, что «Искандеры» появляются в Калининградской области на время учений, в Литве к этому относятся негативно, особенно еще с учетом того, что сейчас существуют опасения по поводу того, в контексте Украины, что Россия может совершить прямую или гибридную агрессию против стран Балтии. Чисто гипотетически, если рассматривать такую ситуацию, то наиболее вероятным вариантом было бы именно нападение, грубо говоря, с колес. Начинаются учения, которые плавно перерастают в военную операцию. Во всем вот этом контексте, конечно, появление «Искандеров» в Калининградской области вызывает серьезные опасения в Литовской республике. Тактический ракетный комплекс, усовершенствованная «Точка-У». Во времена развала Советского Союза был подписан договор с Соединенными Штатами, чтобы радиус действия таких комплексов не превышал 450 километров. Вот сейчас Россия возвращается к этому комплексу. Он может нести как обычную боеголовку, так и ядерную. Это высокоточное, мощное оружие, с которым можно, допустим, нанести очень серьезный удар по инфраструктуре, например, по аэродромам, военным базам. Размещение таких комплексов – это очень серьезный момент. Российская Федерация рассматривает как часть ответа на ПРО в Европе. Надо констатировать, на сегодняшний день уже находимся в середине раскручивающейся спирали противостояния. Каждый следующий шаг при развитии этой спирали ухудшает ситуацию. Конечно, оптимизм это не добавляет, но и драматизировать бы я не стал. Большие игры взрослых дядь. То есть каждый бряцает оружием, демонстрирует мускулы, каждый решает свои политические, в первую очередь, задачи, статусные. Но с трудом верится, что Российская Федерация решится на агрессию против стран Балтии, которая автоматически означала бы агрессию против блока НАТО. На данный момент, как бы динамично ни развивались российские вооруженные силы, все-таки Россия себе не может позволить, в том числе и с политической и экономической точки зрения, несколько конфликтов. Если в Украине это просто Украина, то здесь это будет конфликт западной цивилизации. Поляки и немцы, ну больше, конечно, немцы, почувствуют себя неуютно, что недалеко стоят «Искандеры». Но это скорее дополнительный фактор во всей этой игре.
Говорил политолог Вадим Воловой. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. ФСБ России закрыло уголовное дело Сергея Минакова, электромеханика гражданского танкера «Койда» Черноморского флота, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщил адвокат Минакова Иван Павлов. Минаков находился в СИЗО Лефортово в Москве с 30 января 2015 года. Его случай, как и подобное же дело домохозяйки Светланы Давыдовой, вел следователь ФСБ Михаил Свинолуб. Подробности дела Сергея Минакова, который до задержания жил в Крыму, в Феодосии, неизвестны даже его адвокату. Следователи ФСБ отпустили электромеханика, узнав только, что адвокат Павлов взялся за его защиту. Ведь ранее Павлову удалось добиться прекращения уголовного преследования многодетной матери из Вязьмы Светланы Давыдовой. С адвокатом Иваном Павловым побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Дело чудесным образом разрешилось ровно после того момента, как мы заявили о качестве защитника. Дело в том, что во вторник мы позвонили следователю и сообщили о своем желании войти в это дело, поскольку у нас заключено было соглашение с одним из родственников Сергея, на что получили такую очень удивленную реакцию следователя. И он сказал, что ну давайте возьмем паузу, я вам в среду позвоню, и на четверг будем планировать встречу в Лефортово. Мы сказали, хорошо, и в среду нам позвонил следователь, сказал, что мера пресечения изменена, и он уехал из Лефортово, то есть он освобожден из-под стражи. Сегодня же, то есть поскольку никаких данных Сергея, никакой информации у нас не было, мы позвонили сразу же родственникам, родственники тоже, соответственно, не в курсе. Все это время Сергей находится в процессе переезда из Москвы туда к себе в Феодосию, и мы до сих пор просто даже не знаем, доехал он, добрался он до дома или нет. Но знаем, что наш такой посыл о том, что мы вступаем в дело, может быть как-то и связан с фактом прекращения этого дела.
Получается, что следователи ФСБ как-то даже побаиваются вашей фамилии?
Я не собираюсь здесь как-то выпячивать свою фамилию. Конечно, у меня есть определенный опыт участия, достаточно успешного участия в делах, которые ведут органы госбезопасности. Но, понимаете как, поскольку эти дела, они все практически закрыты, ведь мы о них ничего не знаем. Существует множество дел о госизмене, просто которые мы даже не в курсе о том, что они есть, потому что мы не можем узнать, а те фигуранты этих дел, они не могут просто до нас достучаться. Они не могут рассказать о своем деле, поскольку они сидят в Лефортово или там в других следственных изоляторах ФСБ, и, соответственно, к ним не пресса. Но сейчас вот хорошо есть общественно-наблюдательные комиссии. С помощью НКшников, конечно, хоть что-то мы узнаем, хотя им нельзя интересоваться тонкостями дела, деталями обвинения, но они, по крайней мере, рассказывают о том, что такие люди есть. Это уже хорошо.
Вот и дело Давыдова, и дело Сергея Минакова вел, если я не ошибаюсь, один и тот же следователь Михаил Свинолуб. Я сейчас не прошу дать оценку его профессионализма, но вот в принципе, как вы думаете, у него есть какие-то планы по шпионам? Вот как это так все получается? Как возникают вот эти дела?
Видите, как следователь достаточно формальная фигура в процессе. К нему следователь ФСБ. Ему уже, в общем, как бы приходит материал, который отработан. Не просто так вот такие дела возбуждаются самим следователем на основании полученной какой-то им информации там о совершении преступления. До этого ведется большая работа оперативными сотрудниками. Нет, целые отделы, целые управления работают и разрабатывают так называемых фигурантов этих дел. И когда дело уже доходит до следователя, ему просто... Что и остается сделать, так это поставить подпись под документом, который называется «Постановление о возбуждении уголовного дела». И предполагается, что к этому времени уже собрано достаточное количество доказательств, которые необходимы для вот инициирования уже юридического процесса предварительного расследования. Что касается данных дел, дела Давыдова, конечно, но мне с самого начала было видно, что вот то, что собрано, недостаточно, совершенно недостаточно. Не то, что недостаточно, там государственные изменения, не то, что рано было говорить, там ее вообще, там она не ночевала, извините за выражение. Там настолько была основная фабула обвинения, настолько не стыковалась с 275-й статьей, что у меня, у человека, который, в общем, достаточное количество раз принимал участие в подобного рода дела, крались какие-то сомнения, может быть, у них что-то еще есть. И я до последнего добросовестно сомневался в отсутствии у них еще каких-то, может быть, вот знаете как, вот вытаскивают в конце в самом какой-нибудь козырь и говорят, вот, смотрите, вы проиграли.
Кто может инициировать эти дела в современной России?
Есть какой-то политический заказ, который формулируется, кстати, в самой статье 275. На самом деле, не до конца юридическая норма. Государственная измена. Есть в этом большая часть какой-то эмоциональной составляющей. Измена. Это не совсем юридическая норма. К тому же сформулирована, вот особенно ее третья часть, по которой как раз обвинялась Светлана Владимировна Давыдова, оказание помощи иностранному субъекту в ведении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Вот здесь вот под эту фигуру попадает при желании и при включенной, так скажем, фантазии следователя любой контакт российского гражданина с иностранцем. Поэтому предпосылки к возбуждению таких дел содержатся в самой норме. Конечно, она, на мой взгляд, порочна, недостаточно четко сформулирована, а поэтому вредна для права.
Иван, вот СМИ сообщают, что только в начале марта в Москве по обвинению в госизмене были задержаны 9 человек, приводятся их фамилии. А можно ли говорить о какой-то новой волне шпиономании в России, о ее увеличении, усилении? И если да, с чем это связано?
Они всегда были. Это, конечно, не массовое применение статья 275. Я знаю, статистика порядка 15 дел в год было в районе 2013 года. Что было в 2014 году, мы узнаем тогда, когда судебный департамент официально опубликует свои какие-то данные. Что есть статистика, штука упрямая, так или иначе она более-менее объективная. В России судебная статистика, я имею в виду. И можно по ней смотреть, сколько лиц осуждено было по 275-й статье за прошлый год. Эту информацию можно допросить в судебном департаменте. Но, понимаете как, поскольку я все-таки не исследую эту ситуацию в таком глобальном масштабе, мне сложно ответить на вопрос, есть ли всплеск, что всплеск есть, поскольку слишком много стало появляться информации о подобного рода дел. Но я не скажу, что это там, я знаю, например, что в этом году раз где-то возбуждено, например, там сотня дел по государственной измене. Если бы я знал, что 100 дел возбуждено, я бы тогда сказал, да, действительно, волна есть. Но эту информацию мы можем получить, вот, сделав запрос в судебный департамент и получив соответствующую статистику.
Иван, ну а как вам представляется, если смотреть на сегодняшнее законодательство, кто в группе риска, кто сегодня в России может так теоретически стать жертвой шпиономании?
Меня тоже интересовал этот вопрос, особенно применительно к тому, что те изменения, которые были внесены в 275-ю статью в 2012 году, как раз вот третья форма государственной измены в виде оказания помощи иностранному субъекту в ведении деятельности, направленной против безопасности России. В 2013 году, работая в одном из дел, тоже, которое предварительное следствие, по которому ввели следователи Федеральной службы безопасности, я поинтересовался у них, говорю, что-то вот эта третья форма, вы ее не применяете нигде. На самом деле, дело в клан Давыдовой было пилотным таким для них. Они применили его впервые. Это вот именно эту форму государственной измены, третью форму.
А что значит третья форма? Там какая примерно формулировка? Это вот помощь?
Ну, первая форма это шпионаж, вторая форма это выдача государственной тайны, и третья форма это как раз оказание помощи. Здесь не нужна никакая государственная тайна, здесь любую помощь окажи иностранному субъекту и в деятельности, которая направлена против безопасности Российской Федерации, и твои действия могут быть квалифицированы как государственная измена. Так вот, я спросил у следователя, говорю, вот уже как бы там год уже к тому времени, когда я спросил, прошло с тех пор, как закон был принят, говорит, что-то вот я не слышал, чтобы эта третья форма применялась на практике. И он мне сказал, не поверьте, говорит, Иван Юрьевич, все готово. У оперативных сотрудников собраны соответствующие досье. На кого? Говорит, ну, на гражданских активистов, на ученых, на журналистов. На ученых тех, которые часто там путешествуют по всяким конференциям и так далее. Все готово, ждем команды. И вот когда я узнал о том, что дело Давыдовой, как раз в деле Давыдовой была применена именно эта статья, я понял, что такая команда прозвучала. И в общем, то, что нам как бы здесь удалось добиться какого-то положительного результата, еще не свидетельствует о том, что эта команда каким-то образом отозвана.
Что делать, если вас обвинили в шпионаже, в госизмене, там, в помощи иностранному государству?
Первое, о чем должен позаботиться обвиняемый по такому делу или задержанный, о выборе, собственном выборе своего адвоката. Не о том, чтобы такой адвокат был предложен и работал по назначению следователя, а именно, чтобы свой был, свой адвокат, которого вы выбрали самостоятельно, или ваши родственники, конечно, у вас не будет возможности, следователь будет вам препятствовать в этом говорить, но вы должны кругом требовать, чтобы вам предоставили возможность выбрать своего адвоката. Называйте фамилию любого известного адвоката, который, не знаю, знает вас и может приехать, по крайней мере, предложить, если в качестве своей замены, если он сочтет невозможным вести это дело, но пользоваться услугами адвокатов с предложенным следствием, здесь практика показывает, что вот такая защита недостаточно эффективна.
А почему?
Это большая проблема, которую, я надеюсь, вот дело Светланы Давыдовой показало это, что адвокатское сообщество должно серьезно подумать, как вообще решить такую проблему, как обеспечить контроль за качеством адвокатской помощи именно по такого рода закрытым делам, потому что клиент не пожалуется. Клиент, может быть, в ближайшие 15 лет не пожалуется. Может быть, даже и не выйдет никогда из лагеря, потому что сроки наказания по подобного рода делам, они достаточно высоки. Это в среднем где-то 15 лет.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат-правозащитник Иван Павлов. ФСБ России закрывает за отсутствием состава преступления ранее возбужденные против российских граждан дела по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Более сотни интеллектуалов, диссидентов, деятелей культуры Словакии и Чехии направили письмо Дэвиду Кэмерону, Ангеле Меркель, Бараку Обаме, Франсуа Оланду, Дональду Туску и Жану-Клоду Юнкеру с критикой западной политики в отношении кризиса на Украине. Письмо приурочено к годовщине оккупации Чехии войсками нацистской Германии. И в нем вспоминается о Мюнхенском договоре, по которому Чехословакия вынуждена была передать Германии Судетскую область в рамках политики умиротворения. Аналогичную, как считают подписавшие письмо, сейчас проводят западные страны в отношении России. по отношению к Украине, рассказывает Александра Вагнер.
Кровавые следы российских агентов, военных и оружия сегодня на Украине очевидны так же, как и следы ядовитого полония в улицах Лондона. Говорится в письме, озаглавленном «В Европе война. Не повторяйте мюнхенское предательство 1938 года». Нас беспокоит, что в агрессивной войне России против Украины уже погибли по разным оценкам от 6 до 50 тысяч украинских и российских граждан, а демократически избранные лидеры Запада фактически продолжают политику умиротворения. Агрессию одного государства на территории другого суверенного государства называют конфликт или ситуация, а явные уступки агрессору обозначают как дипломатические решения. Мы понимаем стремление европейских лидеров найти мирное решение при помощи переговоров в духе традиций и ценностей европейского гуманизма и послевоенного развития в Европе, но нас в то же время беспокоит, что этими усилиями злоупотребляют для продолжения агрессии. Уже давно настало время для предоставления действенной и масштабной военной и экономической помощи атакованной Украине. Атакованной, потому что ее граждане решили добиваться свободы, человеческого достоинства и членства в Европейском Союзе, говорится в открытом письме. Среди тех, кто поставил свою подпись под этим текстом, есть бывший премьер-министр Чехии Петр Питкарт, бывший посол Чехии в России Петр Коларш, несколько тех, кто в 1977 году подписал Хартию 77, документ, критикующий несоблюдение прав человека в социалистической Чехословакии, режиссеры Ян Гжебек, Иржи Менцель, а также ряд известных в Чехии и Словакии писателей, поэтов, публицистов, музыкантов и ученых. Свое обращение они направили главам государств, являющихся как нынешними союзниками Украины, как, например, Великобритания и США, подписавшие Будапештский меморандум, так и тем странам, которые были союзниками Чехословакии накануне Второй мировой войны, как, например, Франция. Далее обращение получили канцлер Германии, которая принимает активное участие в переговорах с Россией, и председатели Европейского Союза и Европейской комиссии. По словам одного из подписантов, бывшего посла Чехии в России Петра Коларжа, параллели исторической даты оккупации Богемии и Моравии позволяют напомнить о рисках, которые следуют в тех случаях, когда уступают агрессору и когда с самого начала внятно и категорически не сопротивляются злу. Петра Коларжа я спросила, какой, с его точки зрения, должна быть более непримиримая политика при решении возникшего на Украине вооруженного противостояния.
Мы, конечно, не критиковали попытки мирного урегулирования кризиса, но мы отдаем себе отчет, что для достижения мира, кроме всего прочего, необходимо продемонстрировать силу и отчетливо показать готовность эту силу использовать. Не для того, чтобы началась война, а для того, чтобы войну предотвратить. По этой причине мы и ссылаемся на предательство тех, кто проводил политику умиротворения по отношению к Чехословакии и на результаты, которые в итоге из этого получились. Мы считаем, что державы, выступившие гарантами территориальной целостности Украины в 1994 году, должны потребовать выполнения обязательств России, которая тоже является одной из стран-подписантов этого документа и давала гарантии нерушимости границ Украины. В письме мы стремимся апеллировать к Западу и демократическим правительствам, чтобы они поняли, защита демократии и международных обязательств – очень принципиальный элемент нашей безопасности и нашей свободы. Мы должны быть способны отчетливо продемонстрировать Владимиру Путину, в настоящий момент, к сожалению, нашему противнику, что мы воспринимаем свои обязательства не как какой-нибудь пункт договора, подписанный в данном случае с Украиной, а как моральное обязательство. И это означает, что мы должны быть готовы отправить свои войска, когда нашему партнеру, которым является Украина, угрожает опасность. Мы должны быть готовы оказать конкретную помощь, а не только заниматься отправкой гуманитарной помощи, что, конечно, важно, но недостаточно. Мы должны быть готовы к поставкам современного оружия, чтобы украинская армия не находилась в невыгодном положении по сравнению с теми, кто вооружен современным российским оружием, техникой и прошел тренинг в спецназе. Именно такие люди, как теперь мы знаем по признанию Владимира Путина, действовали в Крыму, а сейчас находятся на востоке Украины под непосредственным командованием российского президента.
Решительная политика, проводить которую призывают подписанты письма, необходима из-за опасений, что конфликт может разрастаться, затронуть более обширные территории.
Так я думаю, что уже дал.
Я надеюсь, что эскалация этого конфликта продолжаться не будет. Украина стала лакмусовой бумажкой, которая проверяет наши и российские позиции. От Североатлантического альянса и союзников Запада зависит то, какие выводы сделает из этого Москва, насколько реально она оценит наше решение защищаться и не допустить дальнейшей эскалации конфликта, даже с использованием силы. Мне кажется, Путин прощупывает почву. Куда его еще могут пустить, а куда нет. И нам необходимо убедить господина президента, что дальше дороги нет. С другой стороны, очевидно, что Украины дело не кончится. Проблема эта будет продолжаться, так как главная цель Путина – нестабильная Украина, которая не сможет доказать западным странам, что она достойна получить членство в Европейском Союзе, что ее политическая и экономическая системы функционируют. По этой причине я уверен, что дестабилизация Украины режимом Путина будет продолжаться.
Со стороны путиновского режима будет покрачиваться.
Предположим, западные страны передумают и начнут поставки оружия на Украину или даже отправят туда военный контингент. Не грозит ли в таком случае, наоборот, эскалация конфликта? Ведь Россия может воспринять это как сигнал для возобновления военных действий.
Я и поставивший подписи под обращением исходим не только из собственного опыта, но также из истории. Поэтому в начале текста использовалась цитата Уинстона Черчилля о Мюнхенском сговоре. «У вас был выбор между войной и бесчестием. Вы выбрали бесчестие и теперь получите войну». Мне кажется, стоит учесть действия России после саммита НАТО в Бухаресте, на котором Грузии и Украине отказали возможности начать процедуру для получения членства в НАТО. Сразу же после этого Россия вторглась на территорию Грузии. Страны Запада, вместо того, чтобы адекватно реагировать на такие действия, предложили России политику перезагрузки и стремились наладить сотрудничество. А результат этого мы увидели в Крыму. По этой причине именно сейчас необходимо продемонстрировать, что существуют определенные границы, красные линии, за которые дальше идти невозможно, что мы действительно готовы охранять образ жизни, ценности не только наших союзников, но и просто партнеров, которые стремятся к интеграции в Европейский Союз и североатлантические структуры, что можно сказать как о нынешнем украинском правительстве, так и о значительной части украинцев. Если сейчас продемонстрировать силу, в том числе и при помощи оружия, это не обязательно приведет к эскалации, это может предотвратить войну. Уступки агрессору приводят к тому, что его аппетит растет.
Бывший посол Чехии в России Иржи Колаш рассказывал об открытом письме, которое более сотни интеллектуалов, политиков и деятелей культуры Словакии и Чехии направили главам крупнейших государств Европейского Союза. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Негативное отношение к странам Запада среди россиян достигло рекордной отметки. По данным опроса, проведенного Левада-центром, 71% респондентов заявил, что отрицательно относится к странам Евросоюза, а 24% сочли отношения между ЕС и Россией враждебными. Годом ранее такую характеристику отношениям с Европой давал лишь 1% жителей России. Отвечают ли европейцы россиянам сейчас, в разгар украинского кризиса, схожей неприязнью? Как дело обстоит в Дании, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Сергей Джанян.
До самых последних дней СССР огромная страна на востоке Европы оставалась для датчан, по сути, белым пятном на карте. В 80-е годы в Дании даже вошло в обиход выражение «Бю и Русленд» – «городок в России». Так датчане обозначают нечто малопонятное, далекое или вообще касательство к разговору не имеющее. Но и с развалом Советской империи мало что изменилось. Если ранее скандинавы испытывали страх от соседства с коммунистическим монстром, то теперь доминировало скорее безразличие. Отношение стало меняться, когда Россия вступила в сытые нулевые. У россиян завелись деньги. С 2009 года турпоток из России в Данию подскочил на 43%. На датских сайтах появились русскоязычные меню, а копенгагенский парк Тиволи устраивал рождественские гуляния в стиле а-ля Рюс с блинами и макетом собора Василия Блаженного. В день отдыхающие из России тратили в Дании в среднем в 3 раза больше среднестатистического интуриста. Дополнительным же бонусом было то, что в отличие от летних японцев и китайцев, в Дании русские отпускники наезжали в европейское межсезонье в мае или в начале января. Мягкая здешняя зима гостей не пугала. Знакомство состоялось, после чего датские СМИ запестрели заголовками «Худшие в мире туристы», «На завтрак русские приходят в плавках» и «Учимся таскать на себе пьяных русских». А у местных владельцев отелей и ресторанов появилась нужда в экспертах, разъясняющих, как себя вести с гостями из России. Вот только некоторые из этих советов.
Для русских не зазорно сильно напиваться. И если застолье переходит границы, то персоналу следует уметь подхватить перебравшего гостя под локоть и проводить его до комнаты. В ходе застолья кто-нибудь из гостей может свалиться под стул. И когда пирушка закончена, более трезвый товарищ обычно забирает его с собой, и они идут в номер, распевая по дороге песни. Не стоит улыбаться русским. В таком случае тебя сочтут чужаком или идиотом. В русской культуре улыбки предназначены для более близких отношений. Русские весьма охотно ведутся на престижные вещи. Чем дороже, тем лучше. Предложите клиенту элитное шампанское за 2000 крон, и с большой вероятностью он его купит.
Русские совмещают в себе одновременно и барское, и арабское начало. Они любят Путина, потому что он сильный человек, которому они хотят подчиняться. В то же время русские питают колоссальную любовь к отечеству, которую они не таят, знакомясь с другой культурой.
Говорит специалист по связям с Россией Мета Бербахбас. Собирательный образ русских у датчан формирует опыт общения как в самой Дании, так и за ее пределами. По данным социологов из NLS Denmark и австрийской Зальцбургерленд, датчанам на зимнем отдыхе в Альпах сильнее всего досаждает поведение именно русских туристов, причем с огромным отрывом от других наций. А 61% клиентов крупнейшего датского турагентства Star Tour заявили, что не хотели бы жить с русскими в одной гостинице. Туристы из России не улыбчивы и не привыкли считаться с окружающими. Поэтому, заключая контракт с отелем, наша компания стремится заранее выяснить количество живущих там русских. Если число постояльцев из России составляет до 30%, это еще терпимо. Все, что свыше, это уже чересчур для нас и для наших клиентов, говорит один из основателей концерна Star Tour Стиг Эллинг. А вот мнение журналистки датской газеты «Политикен» Вибеке Сперлинг, много лет проработавшей корреспондентом в Москве. Поведение многих россиян за рубежом она характеризует как невыносимое. Русские считают, что им позволено так себя вести, поскольку они прибыли из сфер державы. Это одновременно и спесь, и комплекс неполноценности, поскольку Россию много критикуют в мире. Вот они избиваются в большие группы и ведут себя с путинской агрессивностью, считает Вибеке Сперлинг. По ее словам, изменения в культуре требуют общественных дискуссий, способствующих решению проблемы. Но публичного обсуждения негативных черт России в российской прессе просто не существует. Для датского бизнеса Россия в первую очередь огромный потребительский рынок, причем с давними традициями. 100 лет назад в торговле с Россией произошел столь мощный рывок, что в 1916 году русский предложено было ввести в число предметов, изучаемых в датских гимназиях. Многие датские предприниматели вели дела в Сибири, да с таким успехом, что самые смелые прогнозисты утверждали, после Первой мировой войны датчане станут наиболее многочисленной группой иностранцев по ту сторону Урала. Революция 1917 года поставила на этих планах крест. Ну а сегодня причины потерь другие. Прежде всего, война санкций между Россией и Евросоюзом. От нее уже пострадали датские пищевики. Мясной концерн Danish Crown, пивоваренный Carlsberg и молочное объединение Arla Foods. Резкое же падение цен на традиционный датский продукт свинину затруднило местным фермерам выплату банковских кредитов. Впрочем, вряд ли российская эпопея оставила по себе у датчан добрую память. Ведь, вступая на российский рынок, предприниматель из Дании сталкивался со спецификой ведения дел.
Мы опасаемся российской администрации, которую считают коррумпированной, и местной мафией, с которой имеют дело те, кто уже начал здесь бизнес. Вдобавок, датские бизнесмены не знают русской культуры и языка. Результатом является то, что российский экспорт составляет 1,3% от общего экспортного объема Дании. И этот показатель, разумеется, совершенно неудовлетворительен.
Говорил старший советник Восточноевропейского инвестиционного фонда Торбен Кьер, после прихода Владимира Путина к власти в начале 2000-х и в Москве, и на Западе велись разговоры о перспективах вступления России в ЕС и даже в НАТО. Но сегодня, в разгар украинского кризиса, картина совершенно иная. По данным датского аналитического института Вилке, трое из пяти датчан считают Россию угрозой миру на европейском континенте. Этот опрос датирован апрелем 2014 года. Сейчас эта цифра будет, скорее всего, выше. Вот мнение посла Дании в Российской Федерации Томаса Винклера, высказанное им в интервью российской радиостанции.
Я думаю, что общее отношение населения в Дании к тому, что происходит на Восточной Украине, к этому конфликту, заключается в позиции, которую занимает датское правительство, а именно большое количество критики в адрес Российской Федерации. И я думаю, большинство датских граждан на данный момент, к сожалению, имеет очень негативное представление о России и ее действиях. Я думаю, что потребуется много лет, чтобы восстановить доверительные отношения и доверие к России, включая и обычных граждан. А знание о России в Дании в целом является очень ограниченным. И знания об Украине являются еще меньшими. Сейчас, конечно, об этом знают больше, поскольку в прессе очень много об этом пишут. Но есть Россия и политика российского президента, а они рассматриваются как одно и то же. Подавляющим большинство датского населения.
Ничего удивительного в том, что для простых датчан понятия «Путин» и «Россия» слились воедино. В конце концов, это лишь зеркальное отражение тезиса «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России», выдвинутого одним из влиятельных приближенных российского президента. События в Крыму и Восточной Украине, пожалуй, окончательно разуверили скандинавов в возможности обустройства в России мирной жизни по европейскому образцу. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Группировка «Исламское государство», захватившая обширные территории в Ираке и Сирии, совершает все три вида преступлений, выделяемых в международном праве как самые тяжкие – геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Об этом говорит доклад, распространенный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Автор документа рекомендует Совету по правам человека и Совбезу ООН передать эти факты Международный уголовный суд, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что в число типичных преступлений, ежедневно массово совершаемых джихадистами Исламского государства, входят убийства, пытки, изнасилования и сексуальное порабощение, насильственное обращение в мусульманство и вербовка в свои ряды детей. В интервью «Радио Свобода» Руперт Колвилл, пресс-секретарь главы ведомства ООН по правам человека Нави Пилли, отметил, что документ подготовлен его коллегами, специально поехавшими в Ирак в конце прошлого года для тщательного расследования.
Этот доклад готовила исследовательская группа наших экспертов, работавшая в том числе на севере Ирака, в районах, населенных курдами. Они в течение нескольких месяцев лично беседовали с более чем сотней людей, ставшими свидетелями или прямыми жертвами преступлений и нападений боевиков Исламского государства. Речь идет о людях, которым удалось бежать от исламистов.
С просьбой представить такой доклад к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека 1 сентября 2014 года обратилось иракское правительство. Особое внимание в тексте уделено чудовищному положению, в котором оказалась живущая на севере страны этноконфессиональная группа езидов. Исламским государством в Ираке их насчитывалось более 650 тысяч. Кроме того, эксперты установили, что целенаправленные нападения по этническому и религиозному признаку массово совершались и в отношении местных христиан, шиитов, курдов, туркменов, мандеев и других групп и народностей. Однако именно в случае с езидами радикальные исламисты проявляют открытое желание уничтожить их всех до единого человека, как национальное меньшинство. Поэтому, подчеркивает Руперт Колвилл, авторы доклада рискнули употребить термин «геноцид».
Это необычный доклад, в котором четко говорится, что с очень большой вероятностью боевики Исламского государства совершают именно все три вида наиболее тяжких преступлений, признаваемых таковыми мировым сообществом, а именно военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Что касается последнего, то мы крайне редко используем этот термин «геноцид». Люди часто не понимают его истинного смысла, и именно факт геноцида доказать всегда тяжелее всего. Для этого требуется огромное количество высочайше достоверных подтверждений. Вы должны доказать именно существование изначального намерения – полностью уничтожить целый народ, этническую или религиозную группу. Поэтому так необычен сам факт того, что мы использовали именно это слово в нашем документе. Так вот, есть уверенность, что против езидов, с которыми боевики-исламисты обращаются иначе, чем с христианами, чем с разными группами мусульман-шиитов, совершается именно целенаправленный геноцид.
Факты, приведенные в докладе, действительно ужасны. Боевики-исламисты неоднократно окружали деревни, где живут езиды, выводили людей на улицу, отделяли всех мужчин и юношей старше 14 лет, отводили их к ближайшим оврагам и канавам и расстреливали. Все же женщины и девочки-езидки рассматриваются ими как законные военные трофеи и живой товар. Во многих случаях в деревнях езидов после ухода джихадистов не оставалось ни одного человека. Девушки и женщины-езидки, сумевшие впоследствии спастись из плена, рассказывают, как боевики открыто продавали их в рабство или же дарили друг другу. Свидетели подтверждают, как в одном случае девочки в возрасте 9 и 6 лет кричали и звали на помощь, когда их насиловали в доме, принадлежащем членам группировки. Другой свидетель описал, как двое боевиков хохотали, пока их друзья в соседней комнате насиловали двух малолетних девочек-езидок. Беременная женщина, которую человек, называвший себя врачом, насиловал 2,5 месяца подряд, рассказала, как он садился ей на живот со словами «Этот ребенок должен умереть как неверный. Я сделаю тебе мусульманского ребенка». Многие мальчики-езиды в возрасте от 8 до 15 лет говорят, что их силы отобрали у матерей и перевезли в лагеря боевиков на территориях Ирака и Сирии, где под угрозой смерти заставили принять ислам и пройти курсы военно-религиозной подготовки, включавшие навыки обращения с огнестрельным оружием и даже ракетными установками. Кроме того, их принуждали смотреть многочисленные видеозаписи, на которых исламисты отрезают головы пленникам. Одному ребенку сказали: «Это твое посвящение в джихад. Теперь ты мальчик исламского государства». По словам Ренаты Винтер, входящей в группу экспертов, работавших над докладом, чаще всего боевики хотят сделать из пленных детей террористов-самоубийц.
Нам неоднократно рассказывали о детях, особенно о детях с отклонениями умственного развития, которых использовали как живые бомбы, при том, что они вообще не представляли себе, что с ними происходит и какая судьба, смерть их ждут. Причем речь идет о детях, в том числе совсем малого возраста. В нашем распоряжении имеется видеозапись, на которой мальчики лет 8 или даже моложе проходят военную тренировку. Чаще всего в плен захватывают детей из малых народностей и религиозных групп в самых разных районах. Их продают на рынках как скот, с прикрепленными к ним ценниками, как рабов.
Невероятную жестокость боевики исламского государства, судя по имеющимся свидетельствам, проявляют на захваченных ими территориях и ко всем остальным меньшинствам. В прошлом июне, например, около 600 мужчин-шиитов, содержавшихся в тюрьме города Бадуш, были вывезены во враг в пустыне и расстреляны из пулеметов. Выжившие рассказали, что спаслись лишь потому, что их завалило телами убитых, и палачи не смогли определить, что они все еще дышат. Также исламисты преследуют и всех, кто, как им кажется, так или иначе состоит на службе у официальных властей. Например, прошлым летом боевики хладнокровно зарезали до 1700 юношей-кадетов правительственной армии, сдавшихся в плен во время боев. Исламисты, как говорят свидетели, действуют систематически и обладают заранее составленными списками намеченных целей, руководствуясь которыми и проводят обыски и рейды. Один бывший иракский полицейский рассказал, что после того, как он предъявил ворвавшимся в его дом боевикам свое старое служебное удостоверение, они на его глазах перерезали горло его отцу, 5-летнему сыну и 5-месячной дочери. Когда же он начал умолять их убить вместо его родственников его самого, ему ответили: «Мы хотим, чтобы ты остался жив и вечно страдал». Впрочем, военные преступления и преступления против человечности в Ираке, судя по содержанию доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, совершаются всеми воюющими сторонами, то есть и иракскими силами безопасности, и связанными с ними полувоенными формированиями различных ополченцев. И об этих преступлениях в документе говорится отдельно. В частности, авторы отмечают, что с середины 2014 года разница между регулярными и поддерживающими их иррегулярными иракскими войсками в районах боевых действий почти исчезла, что способствует постоянному росту насилия и преступлений против мирного населения. Составители доклада призывают правительство Ирака взять под контроль действия всех вооруженных формирований, сражающихся на его стороне, а также как можно скорее ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, говорит Руперт Колвилл.
Конечно, было бы легче и лучше, если бы Ирак по собственной воле стал бы членом Международного уголовного суда и подал бы заявку на рассмотрение в нем совершаемых исламским государством преступлений. Однако такими полномочиями, разумеется, обладает и Совет Безопасности ООН. Дважды он уже поступал таким образом, в случае с Дарфуром и в случае с Ливией.
В итоговой части доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о преступлениях, совершаемых боевиками исламского государства, содержится рекомендация Совету по правам человека ООН незамедлительно призвать Совет Безопасности ООН передать все выявленные факты и рассмотрение ситуации в Ираке в целом в компетенцию Международного уголовного суда.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».